На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16.07. Послужной список открывает свои гостеприимнейшие двери. Видеотрансляция тоже уже открыта. Присоединяйтесь к тем, кто уже подключился на нашем сайте. А наш номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. Сегодня мы говорим о настройщиках музыкальных инструментов. А мы говорим инструментов во множественном числе, потому что все-таки не только пианино и рояль требуют настройки.
Практически все инструменты требуют настройки.
Просто Но настройщиков не все, да. Требуют все-таки не все.
Не все.
Бывают, да, инструменты, которые настраивает сам исполнитель на этом самом инструменте. Хотя настройка, насколько я понимаю, включает в себя и всевозможный ремонт, то есть понимание глубокое.
Да, поэтому рано или поздно на осмотр.
Да, на осмотр к специалисту, к человеку, который понимает устройство лучше, чем сам музыкант. Наверное, многие музыканты обращаются. Ну, что я хочу сказать. Выяснилось, что среди наших слушателей большинство настройщиков живет в Германии. В городе Гамбурге живет прекрасный человек по имени Геннадий, который поделился с большущим опытом специалист. С 79-го года он в этой профессии. И который нам сказал несколько слов о своей профессии, и в том числе сравнил какие-то вот позиции, скажем.
Ну, опыт свой богатый он приобрел здесь,
да,
правильно?
Да, в Петербурге, если быть точной, на фабрике «Красный Октябрь», которая теперь называется «Якоб Беккер». Как она и раньше когда-то до революции называлась, потом ее вообще не было, теперь она опять есть. Ну вот, по ощущению Геннадия, все уже, все это уже в прошлом, все уже давно ушло.
Все не то.
Да. Ну что, Яна, теперь самое главное, ты сейчас нас ведешь воедино все сведения, которые нам удалось собрать, так сказать, по...
Фокусничьи.
Да, по фокусу.
Фокус труда.
Итак, газета «Труд» представляет себе настройщика так.
Настройщик музыкальных инструментов настраивает музыкальные инструменты на стандартную высоту тона, выявляет и устраняет дефекты, появившиеся в корпусе или в музыкальном механизме инструмента. Несмотря на то, что музыка существует давно, и музыкальные инструменты тоже, настройщики существовали не всегда, потому что, как правило, даже те великие композиторы, которых мы знаем, настраивали свои инструменты сами. И не было таких отдельных специалистов, настройщиков.
Прости, пожалуйста, да. Я, но я думаю, что те люди, которые в энциклопедиях называются, например, строитель органов, или тот же самый там строитель...
Страдивари.
Строитель, да, тот же Страдивари, тот же строитель фортепиано, они, конечно, могли давать какие-то услуги, оказывать какие-то консультационные.
Да, безусловно, конечно. Но орган вообще это отдельная история.
Об органе позже.
Мы расскажем, да. Вот, но как только музыка и музыкальное искусство несколько популяризировалось, соответственно, настройщики как специалисты стали более востребованными.
А главное, изобрели фортепиано, я так понимаю.
Да, да, домашние особенно.
Да, это тот самый инструмент, который может быть в доме у каждого, но при этом достаточно хитроумно устроенный, чтобы настройка его требовала все-таки специалиста.
Но несмотря на то, что такой специалист, как настройщик, существует, специальности настройка музыкальных инструментов или музыкального инструмента не существует до сих пор. То есть выучиться именно на настройщика вот, и получить такую специальность до сих пор невозможно.
Ну, во всяком случае, сейчас вот мы не нашли специальных учебных заведений, где было бы написано специальность настройщик фортепиано, например. Да?
Но мы можем рассказать, как стать настройщиком.
Но, да, но вот Геннадий, например, стал настройщиком, как я уже говорила, в Петербурге. Сам не знает, почему. Вот это удивительно.
Вот это меня очень удивило.
Да, он говорит, да как-то вот. Вот даже и сказать не могу. Вот как-то так потянуло, что называется. И он поступил на фабрику, соответственно, музыкальных инструментов и работал там. И, собственно, там он приобрел свою специальность. То есть вот такой путь через производство музыкальных инструментов непосредственное, он может быть один из верных путей. Ну что же...
Мы послушаем его, и я расскажу о стандартном способе, как получить.
Естественно, первый вопрос, который я задала Геннадию, почему же, собственно, он занимается настройкой в Германии?
Трудовая книжка.
Дело в том, что в России сейчас как-то так потихоньку умирает эта профессия, потому что не очень много инструментов и организаций тоже, которые в состоянии финансировать работу. Ну, достаточно сложно до сих пор, потому что конкуренция большая, и фирмам нужно существовать 20, 30, 50 лет, чтобы кто-то обращался. Конкуренция есть большая. Это называется реставрация, ремонт, продажа, покупка и так далее. Это фирма, которая все делает. Могут вызвать, могут попросить отремонтировать, может вызвать какая-то школа или другая организация, чтобы им помочь.
Ну, чем он занимается сейчас в Германии, мы себе представляем. То есть, помимо настройки, есть еще такая вещь, как ремонт и реставрация. И, как вы слышали, в Германии спрос большой, конкуренция большая, и, по мнению Геннадия, в России это все сейчас на гораздо более низком уровне. Ну, может быть, интерес к музицированию как-то упал довольно сильно. Ну, не знаю. Во всяком случае, вот среди моих знакомых многие дети обучаются музыке, но всегда стоит вопрос о том, что покупать ли фортепиано или, может, обойтись скрипкой. Для скрипки тоже нужно фортепиано.
Есть же еще один момент. Цифровые инструменты, да, если...
Совершенно верно. У нас на сайте был задан вопрос. Да, у нас же квартирный вопрос все испортил.
Абсолютно.
Никто не покупает кабинетный рояль. Даже кабинетный. Ну, во всяком случае, большинство из тех людей, которые живут в обычных квартирах. И когда возникает вопрос, что ребенку так или иначе нужен какой-то вот инструмент, даже вот тому же скрипачу, хоть какое-то фортепиано ему должно быть, а выбирает все-таки электронный.
Причем мало того, что места много занимает такой обычный инструмент, так еще и настройщика вызывать.
Да. Но дело в том, что вот вопрос заданный, то, что на нашем сайте спросил наш слушатель, а может быть и зритель, спросил о том, что, наверное, профессия умирает, потому что растет популярность электронных инструментов. Ну вот на самом деле это не совсем так. Это разные инструменты. Это просто разные инструменты. Те, которые не требуют настройки и электронные, они же, да, они на самом деле не имеют отношения к профессиональному музицированию.
С разными целями покупаются.
Покупаются с разными целями.
Ну и тем не менее, чтобы быть настройщиком музыкальных инструментов, желательно иметь музыкальное образование.
Хотя бы
либо среднее, да, либо высшее. Есть так называемая ассоциация фортепианных мастеров. Они проводят специальные курсы, семинары по настройке пианино и рояля. И можно обратиться к ним. Но человек, который занимается настройкой, должен хорошо знать также еще и устройство инструмента. Может быть, поэтому музыкальное образование также требуется. Хотя, вот как ты говоришь, на фабрике, если
на
проработать...
Сначала устройство, потом все остальное. И вот тебе подтверждение от Геннадия, который размышляет на тему, как вообще стоит учить настройщика, и как учился он сам, вспоминает тоже.
Ну, я так считаю, что можно научить только не на курсах, а посадив человека куда-то на конвейер, так, чтобы он работал по 8 часов в день, год-два. Потому что за неделю или две невозможно научить. Это был опыт, и не какой-то определенный или отдельный человек, но приходилось общаться с большим количеством специалистов. В Петербурге был такой МУС-фонд, такая фирма, которая занималась реставрацией. И вот что-то у них удалось узнать.
Что-то удалось узнать у специалистов, но, как считает Геннадий, все-таки всему голова — это действительно устройство, производство инструментов. Ну, и вот... он, кстати говоря, я прошу прощения, он имел, естественно, какое-то первоначальное музыкальное образование, иначе как бы он узнал вообще о том, что бывают такие люди, которые строят рояли или их настраивают.
При том, что действительно образование не считается обязательным, и вот по статистике в профессию в эту обычно приходят самоучки или потомственные мастера. Требуется не менее 10 лет практики постоянной, чтобы почувствовать себя профессионалом и почувствовать инструменты и вкус вообще к этому делу. И далее, конечно, можно совершенствоваться до бесконечности.
Сколько бы здоровье позволяло и возможности бы были, то, конечно.
Работают настройщики не только частным образом, не только по вызову. Они работают на предприятиях по производству музыкальных инструментов, обязательно в музыкальных образовательных учреждениях, школах,
вот,
в концертных,
кстати,
залах и оркестрах.
Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, сколько инструментов фортепиано в месяц за ставку настройщик должен настраивать в музыкальном училище, в скобках музыкальной школе? Ну, я так полагаю, что есть определенный режим. Вот есть у вас 5 роялей, их нужно там с определенной периодичностью настраивать.
Но и у меня есть данные.
Но вот это вот количество в месяц, я думаю, оно все-таки зависит от качества инструментов и от качества работы самого настройщика.
Смотри, у меня есть какие циферки. Настройщик может хорошо кормиться весь год, если на его попечении 180 пианино или 120 баянов.
Баянов. Вот. О баянах мы еще не говорили. Но баян тоже, извините меня, музыкальный инструмент, и достаточно тоже сложный.
Один из самых сложных в настройке.
Митёк уже подключился к нашему общению. На номер +7 985 970 45 45 можете написать и вы. Митёк пишет: цифровая музыка — это зло. Слушайте аналог. Я согласна. Аналоговый рояль с цифровым не сравнится. Абсолютно. Тут нет никаких сомнений. И, кстати говоря, когда ты говоришь об образовании, скажи, пожалуйста, в музыкальных училищах есть какие-то навыки вот этих вот настройщиков? Или там нет такой специальности?
Там нет никаких факультативов, поскольку я сама училась, да, в музыкальном училище. А факультативов нет. То есть ты приглашаешь такого же настройщика, чтобы он настроил тебе инструмент. Ты можешь посмотреть и можешь поговорить с ним на профессиональном языке с теми терминами, с которыми да, принято с ним общаться, и будет что-то понятно. Но ничего такого нет. И это действительно, к большому сожалению, все равно те люди считаются самоучками. То есть если бы я, например, студент музыкального училища хотела научиться настраивать, меня поставили бы к этому роялю, да, дали бы инструменты, и я бы слушала, вслушивалась. И...
Но, в принципе,
этого
могла
ты, наверное,
бы научиться.
Не объяснишь особо.
По поводу слуха, все-таки, да, мы говорим об музыкальном образовании, но есть еще такое свойство, как талант, да, определенный талант. Вот у музыканта должна быть какая-то склонность к этому музицированию. Я с интересом прочитала в музыкальной энциклопедии, правда, уже давно, в этот раз я уже знала, куда лезть, статью, которая называется «Слух музыкальный». И вот, среди прочего, это очень сложное определение, тут масса всяких нюансов. Например, говорится о том, что Вагнер и Скрябин не обладали абсолютным слухом, например. А про абсолютный слух все слышали, да? Так вот, специфическое проявление музыкального слуха является, с одной стороны, абсолютный слух, а с другой – слух настройщика. Это определение Теплова, автора такого труда, обобщающего психологию музыкальных способностей. Так вот, слух настройщика – это такой вырабатывающийся в специфической деятельности способность различать минимальные до 2 центов, кто понимает, изменение высоты отдельных звуков или интервалов. Вы понимаете, что с опытом такие вещи тоже приходят. Но изначально все-таки нужно как-то подойти к фортепиано хоть раз, чтобы понять, что там действительно есть какие-то тонкости и заинтересоваться этой профессией. Ну вот такое понятие, как слух настройщика, наряду с такими вещами, как относительный слух, внутренний слух там, и всякие прочие штуки, он, наверное, существует.
Ну и немного объяснить просто, что лежит в основе настройки. Лежит все-таки не только слух настройщика, да, но и такое понятие, как музыкальный строй, то есть само соотношение звуков, да, в каждом конкретном инструменте.
Ну и еще, конечно, такая вещь, как, опять же, знание механики и знание того, что струны должны быть натянуты, там молоточки должны быть обтянуты и всякое такое. Внутри должно быть чисто и аккуратно, кстати говоря, в любом инструменте. И вот по поводу слуха я тоже у Геннадия спросила, он в такие вот технические подробности не вдавался, но меня интересовало, во-первых, слух, а во-вторых, любовь к музыке. Когда музыка вот в таком виде твоя профессия, как у тебя с ней складываются отношения? Ну, сначала о слухе.
Мне очень трудно сказать. Я, конечно, слышу неплохо, но не могу сказать, что это абсолютный или не абсолютный. Ну, непонятно, чем измерять. Бывает разного вида слух и с разными характеристиками, скажем так. Люблю и слушаю, и сам играю на классической гитаре уже много-много лет. При занятиях в реставрации, ремонтом и настройкой фортепиано я же слышу его не каждую минуту. Приходится еще и реставрировать, и ремонтировать инструменты. Это такая специфическая работа, поэтому я не все время их слушаю.
То есть нет такого, как сказать, профессионального утомления, которое может быть, кстати, у педагога, который все время слышит, что ему фальшиво пилят одно и то же, либо на скрипке, либо на фортепиано. Он как раз гораздо больше, наверное, страдает в своих нежных чувствах к музыке, в отличие от реставратора и настройщика.
Хотя говорят, что вот исполнителю было бы очень сложно переквалифицироваться в настройщика именно из-за разного восприятия музыкального звука как такового.
Ты думаешь?
Да.
Ну, все, наверное, все-таки зависит от индивидуальности. А так как все-таки мы уже поняли, что настройщик, он не только тот человек, который колок подкрутит, да, в нужном месте, но и делает еще массу всяких вещей, в том числе, если он серьезно этим занимается, он занимается и реставрацией, и там какими-то сложными достаточно ремонтами, изготовлением каких-то деталей.
Я рассказывала Ольге за кадром, скажем так, что мой настройщик первым делом, когда приходил в детстве настраивать инструмент раз в год, он ставил мне 5-литровое ведро, просто заполненное водой, внутрь инструмента.
А как он туда помещалось? У тебя был большой пианино или у тебя был рояль?
Нет, у меня было пианино, но как раз вот...
То есть ведро туда входило, да? Хорошо. Это для того, чтобы не отсырела дека.
Не рассыхалась.
Наоборот, не рассыхалась дека. Ну, вообще, вы наверняка замечали, если были когда-то в музыкальных домах, что либо банка какая-то стоит, либо таз стоит. Так все красиво, нарядная гостиная, рояль, а под ней таз с водой. Это вот для этого самого, для того, чтобы звучало хорошо. Ну, так вот, какая часть работы любимая? И так же, как вот мы с автомеханиками разговаривали, да, есть ли индивидуальность у инструментов. Ведь это же так любопытно. Вот какой-то там, не знаю, есть ширпотреб, а есть какие-то особенные инструменты, вот с которыми там особенные отношения. Ну, в общем, в чем состоит любимая работа? И несколько слов об индивидуальности инструментов от нашего собеседника Геннадия.
Это большой объем работы по реставрации старых инструментов, рояля или пианино, которым 80-100 лет. Да, практически у всех инструментов, которым где-нибудь 100 или 90 или 80 лет, качественно сделанных, потому что не все инструменты делали правильно. Бывают ошибки или эксперименты, которые проводили вот много-много лет назад. Но хорошие фирмы, известно, выпускали очень много качественных инструментов, сконструированных практически так же, как и теперь. Как я понимаю, ни один электронный инструмент или практически ни один не имеет такого аншлага, как это называется. То есть то ощущение, которое дают настоящие пианино или рояль, его нет в электронных. Клавиши функционируют не так, звукоизвлечение совершенно не такое, и звук тоже отличается, и очень-очень сильно. Потому что, когда садятся за настоящий инструмент, то дети чувствуют это, и им уже непонятно, что делать.
А это к вопросу о том, что если вы надеетесь ребенка обучить сначала на электронном, а потом он вдруг у вас заиграет на хорошем концертном рояле, не обольщайтесь. На электронном он, в принципе, и будет играть. Но само прикосновение к клавишам компьютера,
кстати,
и клавишам, например, фортепиано...
Способ звукоизвлечения,
да,
он гораздо богаче.
Сильно отличается. Когда говорят эти всякие умные слова типа «туше», вот, они имеют в виду все-таки живое, живой инструмент. Валерий из Бессоновки подключился. Аналоговая и цифровая музыки зло. Слушайте живой звук. Я абсолютно соглашусь с Валерием, что да, если вы никогда не слышали живого исполнения любой там симфонических концертов там, для разнообразных инструментов, попробуйте послушать, потому что это совсем другая история. По поводу, опять-таки, сколько фортепиано должен настроить настройщик в музыкальном училище. Дело в том, что в государственных образовательных учреждениях очень низкие оклады у настройщиков. Количество музыкальных инструментов превышает 140. Ну, что вам сказать? Это тот самый случай, когда, как бы это сказать, это, с одной стороны, выговор, конечно, с занесением, но, с другой стороны, это наша следующая рубрика.
Платежная ведомость.
Сколько стоит поработать настройщиком?
Просто вот я еще в продолжении. С другой стороны, у них очень много заказчиков. Представляешь, сколько студентов, домашних инструментов и так далее.
Ну, а рук-то у них всего две. И ушей тоже.
Ну что же, зарплата действительно невысокая. В среднем 20 тысяч рублей получает настройщик в каком-либо из учреждений, вот где он прикреплен.
Что называется, на окладе.
Да, на окладе. Дальше. Средняя стоимость настройки фортепиано, в зависимости от его состояния, конечно, варьируется в районе 1500 рублей. Баян, который очень сложный в настройке.
Он почти как орган.
Около $500 стоит настройка. Что касается чистоты
настройки... Что-то я насчет свадьбы и баяна как-то задумалась. Думаю, может, ну нафиг этот баян.
Я думаю, там при определенном состоянии можно и на расстроенном баяне поиграть.
Ага, все зависит от стола.
Что касается чистоты настройки, рекомендуют фортепиано настраивать для домашнего музицирования 2-3 раза в год. Но, если честно...
Все зависит от фортепиано.
Гораздо реже.
Я прочитала... Прости, пожалуйста, я прочитала некоторые рекомендации. Масса есть сайтов в интернете. И пианино.ру, и что-то там, музыка с чем-то. В общем, есть везде рекомендации по тому, как выбирать настройщиков. И, в частности, говорится о том, что раз в год, если это иностранный инструмент хорошего качества, и там два раза в год, если отечественный, тоже приличного качества. Но инструменты, опять-таки, они все разные. И они были в разных условиях, и они у вас находятся в разных условиях, поэтому
да, и к тому же,
очень тонкая материя.
И к тому же вот часто не вызывают настройщиков, говоря, ну, нет фальшивых клавиш. Но вы не забывайте, что если вы сделали, не знаю, ставку, чтобы ваш ребенок получил хорошее образование, чтобы его слух не испортился, то настраивать все равно нужно хотя бы раз в год, потому что строй инструмента от эксплуатации, от резонанса в струн, все равно он опускается.
От центрального отопления
еще. Он может даже равномерно опуститься, но слух будет испорчен.
Да,
тот самый абсолют не может
да. Джош,
страдать.
Джош вспоминает про влажность. Пишет, а в гитару что, ставить стакан, что ли? Не ставьте стакан
ставьте
в гитару.
Ставьте...
На самом деле сейчас увлажнители воздуха есть,
да.
Но с ними тоже нужно быть аккуратнее, потому что иногда так увлажнят воздух, что уже потом двери распухают и не открываются. Что происходит с инструментами, страшно подумать. К сожалению, у нас в России очень много халтурщиков среди настройщиков, соглашусь.
Есть такое
Помню,
дело.
Когда учился в музыкальной школе, настройщик так настроил баян, аж по ушам било. Неужто он сам этого не слышал, пишет Николай из Самары. Очень может быть,
Кстати, я не слышал. Хотела такие данные привести. Настройка рояля, например, и фортепиано занимает до 4 часов, так что соседи, извините. Вот, органа до 8 часов, а баян настраивают до недели.
Господи, боже мой.
Вот вам и $500.
Ну, кстати, орган можно настраивать и несколько месяцев, насколько я понимаю. Об органах пару слов от Геннадия, потому что я подумала, что ему самому, наверное, интересно было пронаблюдать за такими экзотическими вещами, как устройство органа или устройство, например, таких старинных инструментов, как клавесин. И вот об этом.
Да, приходилось сталкиваться, я видел, как этим занимаются. Но меня даже больше интересует настройка, это всего небольшая часть, а именно реставрация или даже изготовление тех же органов, потому что есть люди, которые делают небольшие органы старинные в Петербурге. Вот видели большие органы, работают в консерватории в Петербургской. Это, конечно, интересные очень вещи и важные. В принципе, я могу сказать, что звучат эти инструменты намного чище, чем современные. Это очень интересное направление. Слушать их очень приятно. И я слушаю такую музыку на оригинальных инструментах. Ну, просто так сложилось, что не очень много народу пользуется клавесинами. Просто есть хороший мой приятель, который изготавливает как раз клавесины в Петербурге. Новые строит, и не только сейчас, это еще и 20 было лет назад. Как раз он тогда еще общался и с Лешей Любимовым. Если человек коллекционирует клавесины, не так много людей в России, которые их изготавливают.
Но они есть, заметьте. Есть люди, которые не только играют на старинных инструментах, но и которые строят их прямо сейчас. То есть старинные, по сути, инструмент, но строят новый. Еще один вопрос, который я Геннадию не могла не задать. Про орган мы еще обязательно поговорим.
Да,
слышите ли вы, когда слушаете, например, по телевидению или в концерте исполнение, слышите ли вы,
что
инструмент...
не строит.
Да, что инструмент не в порядке. И вот что Геннадий нам ответил.
В Германии практически нет. Иногда в телевизионных каких-то программах я вижу, но, как правило, не в Германии, а, к сожалению, вот, когда показывают российских композиторов, пожилых, несколько раз видел такое. Дома. Не концерт, а когда показывают каких-то наших великих, очень хороших композиторов. И вот несколько раз видел, когда человек играет совершенно на расстроенном рояле у себя дома. Это вот да. Здесь тоже бывает в плохом состоянии инструменты у музыкантов, которые преподают. Но если дети занимаются на каких-то инструментах, то нужно, чтобы они были в идеальном состоянии. Я имею в виду настройки, регулировки и техническое. В общем, большое количество детей занимаются, конечно, на неправильно отрегулированных инструментах тоже.
Большое количество детей таким образом теряет качество слуха и, возможно, теряет какие-то перспективы. Хотя, кто убил классическую музыку, уже давно сказано, что это все коммерция проклятая ее задушила. Но, тем не менее, мы продолжим программу «Послужной список», посвященную профессии настройщика музыкальных инструментов, и тоже будем говорить в том числе и о музыке, и в том числе и о музыкантах, и, главное, о настройщиках.
Во второй серии.
Сейчас слушаем новости и возвращаемся.
После 8 вечера. На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, послужной список продолжается. Очень активно наши слушатели подключились. Пишут нам тут, например, «Любезные ведущие, а сколько ныне стоит Бозендорфер?» спрашивает Сергей с Царицыно. Сергей, да вы эстет, как я погляжу. Ну, Бозендорфер рознь. Бывает, извините меня, и старый Бозендорфер, а бывает и новый. Вот пишет Леонид Михайлович, 58 лет, из Пензы. «Бывший сварщик, ныне безработный главный механик. Боже, какое счастье, что у меня есть подруги, джазовая гитара, джазовые партитуры. Без них я бы уже свихнулся. Учитесь музыке, граждане дорогие. Будете счастливым человеком, как Леонид Михайлович». Айрат пишет, что гитару его сына настраивают по телефону. Айрат, это плохая традиция. Нам кажется, что это не очень хороший подход. Лучше все-таки настраивать гитару вживую. Насчет гитары, чтобы не рассыхалась, повесьте ее рядом с цветком, за которым ухаживает жена. Это не шутка, пишет Валерий из Бессоновки. Ухаживает, значит, регулярно поливает. И гитаре это только на пользу. Евгений из Пензы сходил на Назарет и очень понравился живой звук ему. Ну, это, так сказать, не совсем то же самое, что Моцарт, но, в принципе, звук живой. У меня был «Красный октябрь», Ленинград. Суперинструмент. Ему уже лет 40, а звучит как новый. Это, кстати говоря, отвечает еще на один вопрос нашего слушателя, который не обозначил ни города, ни имени, но, тем не менее, вопрос есть. Хороший. Подскажите, пожалуйста, после скольких лет эксплуатации пианино и рояли можно списывать, и каким руководящим документом это регламентировано? Возможно, это шутка, потому что вы уже слышали, как Геннадий говорил, что инструменты, построенные 80 и 100 лет назад, это нормально. Это хорошие инструменты. Зайдите в какой-нибудь музей, я не знаю, там Шаляпинский, там какой угодно. Там наверняка стоит рояль, который построен еще до того, как был построен сам Шаляпин.
Скрипки, да.
Скрипки живут, сами знаете, наверняка слышали, да, из 17-го, из 18 века. Все зависит как раз вот от наших персонажей, которые умеют не только... как это называется, не только настроить конкретный вот новый тот только что появившийся инструмент, но и поддерживать в хорошем состоянии инструмент, которому гораздо больше, чем самому настройщику лет. Так что списывать, это извините меня, если инструмент никуда не годится, его просто не надо покупать, я так подозреваю. Хотя тут дело тонкое. Айрат пишет, что предварительная настройка нового рояля делается роботом. Айрат, предварительная настройка – это все чепуха, на самом деле, потому что потом он едет, потом он еще что-то с ним происходит.
Да, конечно, ну поэтому она и называется предварительной. Причем самое интересное,
это
что...
Это струны просто натянули, грубо говоря.
Я думала, что как раз новые инструменты можно и настраивать пореже, да, он же новый, с ним все в порядке, но была удивлена, что, оказывается, в течение первого года инструмент, наоборот, нуждается в более частом обслуживании и настройке,
потому
что струны...
Очень много общего с автомобилем, ты знаешь, масло заменить фабричное.
Да, молоточки не притерлись. Представляешь?
Да. Ну, в общем, удивительное, как всегда, рядом. Клавесин можно настраивать ключом, регулирующим высоту грифа акустической гитары. Вопрос. Можно ли настраивать старые инструменты в камертон? Пишет Костя. Со старыми инструментами, Костя, вообще надо аккуратнее, я вам скажу. Тем более, если у вас клавесин. А еще знаешь, как
камертон,
бывает,
конечно, никто не отменял.
Называется спинет. Это такой, знаешь, типа дельтаплана такая вещь, тоже с клавишами
точно,
и струнами.
Треугольная штучка.
Треугольная штучка, как ты тонко заметила, да. Вообще всевозможных струнных и клавишных инструментов, их такое количество.
Особенно старинных.
Что я вот думаю, наверное, такие люди, вот как наш собеседник Геннадий из города Гамбурга в данный момент, они, наверное, получают какое-то нечеловеческое удовольствие, разбираясь как раз вот в механике. Вот есть там молоточковые фортепиано, есть то, что называется пианофорте, да, есть там клавесины, есть то, есть все. И они каждый раз тоже вот уникальные есть инструменты, они там в музеях стоят, некоторые, которые уже вообще, конечно, ничего играть не могут, а есть совершенно действующие. В тех же вот музеях музыкантов всяческих там специально поддерживают старинный рояль в хорошем состоянии, чтобы на нем давать какие-то уникальные концерты. Можно вот привести как бы там живого человека, посадить, сказать, вот за этим инструментом Рахманинов, например, сидел. Человек, конечно, сразу начинает вибрировать, да, но тем не менее. Представляете, списанная скрипка Паганини на складе в мэрии города Генуя, пишет Митёк. Молодец, Митёк.
Это хорошо звучит.
Это очень хорошо. Давайте все-таки по поводу профессиональных радостей Геннадий скажет буквально несколько слов, что ему доставляет профессиональное вот такое удовлетворение.
Как правило, результат. Я слышу, когда музыкант садится за инструмент профессиональный и видит, что многие вещи изменились. Как правило, это не за вечер, а за длительный период времени при реставрациях, ремонтах или правильных регулировках.
Вот можете представить, даже настройка какого-нибудь там рояля, ну, приличного, я так полагаю, это все-таки такой вот, как бы сказать, индивидуальный подход, как лечение практически.
Я только подумала, что
да,
очень на
как доктор
похоже,
приходит,
да.
Приходит доктор, у него инструменты, у него есть план там какое-то лечение, да, он, значит, осматривает этого пациента, слушает, как он звучит. Ну, вообще, безумно интересно. Я, кстати говоря, тоже решила поинтересоваться у Геннадия, который вроде как так себя позиционирует, да, как, ну, как мастер, но именно как, не как музыкант, да, я думаю, но все равно, уж-то, это же все-таки великая вещь. А тем более признание механики, наверное, когда звучит инструмент, понимает, что конкретно дает ему такие качества удивительные. И я, конечно, спросила у Геннадия, какой у него любимейший рояль.
Пока конкурентов нет. Да нет, это все слышат, и, в общем, я думаю, что конкурентов пока нет никаких. Остальное — это всякие рекламные акции, стоять, может быть, что угодно, но если посмотреть какие-то концерты классики настоящих исполнителей, то, как правило, стоит все-таки Стейнвей. Дело не в настройке под исполнителя, а в том, какой это инструмент, с какими характеристиками, звуковыми, техническими. И поэтому, конечно, перестроить практически невозможно эти характеристики все целиком.
Я просто думала о том, что, может быть, там выходит в первом отделении один великий музыкант, во втором другой великий музыкант. Одному так нужно настроить, а другому эдак. Оказывается, что все-таки нет. Это меня расстроило. Главное, чтобы инструмент был хороший, да. Если инструмент плохой, и после первого отделения, где давали, скажем, там какого-нибудь там того же Рахманинова, Скрябина, а то, может, еще и Шонберга, если после этого на рояле играть нельзя, то это значит с роялем что-то не так, а не с настройщиком.
Ты знаешь, вот все-таки очень хотела бы добавить про орган. Как раз мы с тобой говорили о докторах. Мы с тобой думали, что настройка органа — это жутко страшная вещь. Но оказывается, что это один из, ну, не то что самых простых инструментов в настройке, но главная сложность не в том, чтобы услышать звук и подстроить строй, а главное в том, чтобы отчетливо представлять себе, где находится каждый из тысяч труб, потому что нет ни одного похожего друг на друга органа. И главное — найти все те трубы в той последовательности.
Знаешь, я была однажды в соборе в Германии, в одном прекрасном городе, где в этом соборе, так со временем получилось, построили 4 органа. Они в разных местах, они совершенно разные. Они разных мастеров, естественно, и разных времен. И более того, как они в разных местах размещены, то, соответственно, и звук у них должен как-то по-разному направляться, чтобы заполнять собою там все необходимое пространство. Граждане дорогие... Это просто совершенно отдельная история.
Орган в нашем Доме музыки, в московском, занимает 5 этажей.
Это, чтобы вы понимали, да. Играть на нем это, конечно, такая физкультура не для слабонервных. А вот разбираться со всеми трубочками вот этими,
да,
это, конечно...
6 тысяч труб, например.
И у каждого вентиль подкрутить, подточить что-то там, надфилем что-то, значит, зачистить, еще как это. Ну, в общем, и, кстати говоря, я, по-моему, у тебя же вычитала, что эти трубы, многие металлические трубы, они очень хрупкие.
Да.
Их можно пальцами смять.
Да, и мало того, они еще реагируют на температуру. И вот есть такая находка — гусиные перья. То есть, если где-то нужно вот щель проложить или, наоборот, воздух, да, пока задержать, то ни в коем случае ни пальцем, ни рукой, ни еще чем-то, а вот гусиным
пером.
Да, гусиным пером.
Ничего себе, ужас. Ну, я считаю, что здесь надо сделать торжественные трубы,
всё
дать.
Всё к этому ведёт.
Потому что я сейчас вам скажу еще об одной разнице между российской и германской традицией музицирования, скажем так. Дело в том, что Геннадий работает далеко не только с профессиональными, там, скажем, музыкантами или детьми, которые обучаются музыке. Потому что вот в Германии, как и, может быть, в других странах Европы, существует такая традиция, как пожилые музыканты. Люди, которые занимаются музыкой в собственное удовольствие, потому что они вышли на пенсию, у них появилось на это время. Я считаю, что это достойно нашей доски.
Доска почета.
И я так впрямую и спросила, как обстоят дела с музыкальными пенсионерами. Правда ли, что тетушки в 90 лет начинают обучаться оперному пению и все такое? Ну, практически правда.
Единственное, что я могу сказать, не то чтобы они в 90 лет начали учиться, они, может быть, и в детстве или когда-то в отрочестве занимались музыкой, но есть пенсионеры, которые с удовольствием занимаются музыкой, хоровым пением и так далее. В основном это все-таки где-то в кирхах. Это не просто так, это не, как правило, это не музыкальная школа, это при кирхах, и, как правило, это сельская местность. Там они больше этим занимаются, в городе как-то они немножко, по-моему, поменьше. Я сталкивался с людьми, которым помогал приобретать инструменты или приводить их в какое-то нормальное состояние, в смысле ремонта и реставрации. И просто они рассказывали, что вот у них хор, они занимаются, часто выступают, много репетируют. Я видел заваленные нотами рояль, предположим, у какой-то бабушки, которой лет 80. Нет, конечно, любят инструменты и ухаживают за ними.
Прекрасные люди, мне кажется. Но вот это просто мне
жаль,
прям завидно, завидно. Да. Я на самом деле просто действительно слышала тоже от музыкантов, которые преподавали, ну, просто для заработка давали уроки музыки, и среди учеников было достаточно большое количество не просто взрослых, а пожилых людей, которые просто решили либо вспомнить детскую музыкальную школу, что-то там им в детстве когда-то преподали, либо просто научиться, наконец, когда мама сказала, что ты уже большой, тебе уже поздно ходить в музыкальную школу, потом ты увлекся хоккеем и чем-то еще, потом ты работал в банке 45 лет, а потом ты думаешь, господи, поиграть, что ли, мне, наконец, на рояле или попеть мне в хоре. Я понимаю, что это, конечно, очень сильно связано с достатком, потому что понятно, что рояль, настройка, уроки – это все требует. Ну, немецким пенсионерам в этом смысле повезло. Еще один вопрос, который я задала Геннадию. Как вот он сам, опять же, не будучи музыкантом, как он определяет уровень музыканта? Вот это вот мастер, вот это вот топёр из ресторана, вот это там еще кто-нибудь определяет. Каким чувством объяснить невозможно, но определяет.
Уровень, конечно, в общем-то, можно быстро определить. И как-то я вижу профессиональных пианистов, концертирующих, или просто тех, кто преподает чуть-чуть и играет немножко. Это, конечно, видно. Называть я не хочу, просто в консерватории в Петербургской, когда я работал, там было достаточно музыкантов играющих. Здесь тоже попадаются. Много хороших музыкантов есть, и приходится настраивать. Нет, есть стандарт все-таки. Это длинный разговор. Под Моцарта есть совершенно другие темперации, и для Баха. То, что исполняет на клавесине, например, как правило, инструменты настроены правильно для той эпохи. Вот. А рояль все-таки настраивается стандартно, и я не вижу никакой разницы, будут ли играть джаз или Баха. Выглядеть он должен совершенно так же. Может быть, тембры разные, но здесь меняется из-за одного концерта, поэтому, если стоит в каком-то концертном зале инструмент, то его просто настраивают.
Ну вот, просто настраивают. Просто настраивают специалисты. Опять же, вспоминаю историю с одним фестивалем, когда со всей Европы, там, и из России отовсюду съезжалось большое количество музыкантов, привозили, извините меня, выписывали из Москвы настройщика.
Конечно.
Специально приезжал человек, во-первых, который говорит хорошо на языке большинства музыкантов, где бы они ни жили, в основном все были из бывшего Советского Союза. А во-вторых, это человек, которому доверяют конкретные вот какие-то люди, да, которые дали свое согласие на этот фестиваль. И они не готовы перед концертом получить абы какой инструмент.
Ну, вообще, да, хороших настройщиков передают, как говорится,
также
из рук в руки.
Уровень музыканта, да. Это и уровень настройщика в том числе. А вот спрашивают, вопрос чуть не по теме. Можно ли в 24 года начать учиться играть на фортепиано? Мы только что говорили про пенсионеров. Конечно, можно. Вы не станете победителем детского конкурса «Щелкунчик», это точно. Возможно, вы даже не станете профессиональным музыкантом, потому что вас уже не примут там ни в какую консерватории, хотя всяко бывало, в музыке всяко бывало. Люди поступали самоучкой там, туда-сюда, и ноты выучивали, как в фильме в этом самом «Приходите завтра», когда девушка уже поет, да, но нот еще не знает. Такое тоже бывает. Есть люди, которые, кстати, не зная нот, не только играли на всяких инструментах, но и сочиняли музыку, потом приходилось за ними фиксировать, что они там насочиняли, но это уже другая история.
Так единственное, вот, конечно, очень затратно по времени и по терпению.
Если есть время и усидчивость,
да,
то заниматься музыкой надо тогда, когда вот вы поняли, что вы этого хотите. Время, усидчивость, средства, инструмент. Инструмент не электронный, желательно, да. В детстве потому и пытаются всему научить, чтобы потом стало легче. Кстати, вот по поводу списанной скрипки Паганини. Обращается к нам все тот же слушатель. Я не зря говорила о списании музыкальных инструментов. Настройщики в своей практике сталкиваются с элементами вандализма. Дальше сообщение обрывается.
Длинный,
но настройщики действительно сталкиваются. И здесь у нас традиционная рубрика.
Выговор с занесением.
Естественно, я спросила Геннадия, что его возмущает, когда вот он сталкивается, с чем он сталкивается в своей работе таким, что его вот приводит, ну, если не в состоянии гнева, то, во всяком случае, такого глухого недовольства.
Плохое отношение к инструментам, то есть люди не хотят приводить их в нормальное рабочее состояние и пользуются в таком печальном, скажем так, состоянии инструментов.
Чайник ставит горячий на него?
Ну, чайник даже не так плохо, но если инструменту 50 или 40 лет, и его никогда не открывали, не чистили, не приводили в порядок, он уже не звучит, то нужно все это все-таки сделать. Есть большое количество людей, которые не хотят этого делать и как-то странно относятся к своим детям, которые занимаются на этих инструментах. Хотя есть и профессиональные музыканты, которые ведут себя точно так же. Не исполнители, педагоги, которым все равно уже их интересует не это, а футбол, например.
Бывают педагоги, которых интересует не музыка, а футбол. Это правда, к сожалению. И печально, если ваш ребенок, скажем, дома имеет хороший, да, инструмент, а где-то вот там, да, где еще он там занимается, он имеет инструмент очень паршивый, потому что это вообще там все сдвиг сознания просто происходит. Ну и, как выясняется, не только владельцы инструментов, не только любители музыки плохо обходятся со своими инструментами периодически, что, конечно, возмущает специалиста. Но, оказывается, бывают истории еще страшнее. И вот сейчас эту страшную историю нам Геннадий расскажет.
Одному моему хорошему приятелю и коллеге из Берлина заказали рояль и купили. Очень хорошо отреставрированный. И потом оказалось, что это какой-то фестиваль, который устраивает концерты по Германии или по Европе. В центре рояля было высверлено отверстие сантиметров 30-40. Круглое, идеально. И вот человек через это отверстие высовывался в середине рояля и играл какие-то произведения, классики. Причем я это видел, где-то даже есть в Ютубе кусочек. Ему не сказали, ему потом уже сказали, когда было оплачено и увезено от него, что вы, говорит, не расстраивайтесь, но нам надо вот для таких целей рояль. Вот здесь, конечно, ему не очень понравилось, но что делать? Вот они сделали, в Ютубе я видел кусочек или где-то в интернете вывешенный, когда какая-то девушка играет классику вот так с другой стороны. Да, на клавишах, только с другой стороны, из середины рояля высунувшись. Костюм был обычный, да. Как ни странно.
Я-то подумала, что девушка в такой ситуации должна быть в купальном костюме, и, я не знаю, с какой-нибудь прической обалденной. На самом деле речь-то зашла о вандализме другого рода, потому что бывают просто музыкальные произведения, которые, например, там, не знаю, Софии Губайдулиной, там, кому
локтем
угодно.
Локтем играет.
Локтем Уствольской, да. А потом там, значит, было какое-то сочинение для скрипки, и, по-моему, это Губайдулина была, для скрипки и фортепиано, где пианистка должна была периодически, значит, бросать какие-то камушки на струны, там, банками бринчать по открытым струнам рояля. Mm-hmm. Ну, вот в этом смысле меня Геннадий успокоил, сказал, что, на самом деле, после этого все восстанавливается, даже когда стамеской нужно играть на струнах, как сочинение Джорджа Крамба. И звук действительно очень интересный. Ложки использовались, я помню.
Я играла с расческами.
С расческами, это да, с газетками. Звук, да. Масса всяких ухищрений, но они чисто как бы имеют отношение только к искусству, да, а не к такому перформансу. Потому что да. Звук, который извлекается при помощи стамески струны рояля, назывался «Голос кита». Вот чтобы вы поняли, сочинение так называлось. Поэтому после этого настройщик прекрасно приходит, смотрит, там отклеивает эти самые рисочки, которые там были наклеены на струнах, чтобы не ошибиться, там же очень трудно попасть в нужную клавишу. Вот. И все восстанавливается, если нужно, ремонтируется, и тут, конечно, все не страшно. А вот такие вот экзерсисы, как встать на голову, распилить рояль и засунуть туда картошку, это, конечно, уже все-таки за гранью добра и зла. Но мы хотим узнать вас. Как вы с музыкальными инструментами общались, встречались в своей жизни? Мы хотим узнать, как вы встречались в своей жизни с настройщиками. Наш телефон московский 363-3659. Мы готовы принимать вашу информацию, ваши истории, ваши рассказы про то, как приходил бывалчик к нам там настройщик. Например, я знала там, что вот какого-то настройщика очень хорошего качества нужно было вызывать обязательно, когда у тебя есть часов 5-7 свободного времени. Два часа...
И записываться за полгода.
Да, два часа он настраивает, остальное время он рассказывает, разговаривает, пьет чай, там, предлагает еще чем-нибудь.
Курит, как нам еще рассказали.
Ну, не обязательно курит, но всякое бывало. Наоборот, там, борется с курением. Всякое, в общем, возможно. Индивидуальный подход, в общем. Может быть, у вас есть секреты, как вы отличаете профессионального настройщика от неизвестно кого, того же студента, который решил таким образом там случайно подработать.
Попрактиковаться.
Да, попрактиковаться. Расскажите нам, мы с удовольствием послушаем. 363-3659. Алло, здравствуйте. Не вышло.
Сорвался.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Меня зовут Надежда.
Надежда, вы из Москвы. Скажите, пожалуйста, вы встречались с настройщиками в своей жизни?
Да, вы знаете, вот сравнительно недавно, наверное, года, наверное, полтора назад или два, значит, у меня внук, и мы его решили учить игре.
На фортепиано, так.
Ну, не совсем на фортепиано, на флейте, но, соответственно, нужно фортепиано. Мы его достали, привезли домой, не новое. И пригласили аккомпаниатора. Знаете, это просто совершенно необыкновенный человек. Уже в сравнительном возрасте. вот такой весь прям собранный, пришел, посмотрел пианино и сказал, что я буду заниматься 5 часов. Ну, мы говорим, пожалуйста. Он его начал настраивать, посмотрел сначала, потом сказал, что кроме настройки, здесь нужно еще кое-что там
ремонт
приклеить, да, что-то заклеить. Вот, все это он сделал. Ну, вот он там час прошел, я говорю, может, вы чайку попьете? Он, нет, я пока нет. Вот в 2 часа, ну, я не помню точное время, но приблизительно, он говорит, в 2 часа, значит, я там поем. В 2 часа он вытаскивает из своего портфеля. Ну, давайте я вам подогрею что-нибудь, что-то сделаю. Нет, у меня все есть. Вытащил из этого своего портфельчика там какой-то завтрак, на клавиатуре разложил, перекусил. И дальше занялся заниматься настройкой. Вы знаете, совершенно просто необыкновенный человек. И вот всем, кому нужно, я всегда его телефон рекомендую. Сейчас я не помню его фамилию, но у меня есть его координаты.
Спасибо большое вам, Надежда, за эту историю. И, кстати, напомнила сразу несколько позиций, которые освещаются на разных музыкальных сайтах. А, во-первых, как выбирать настройщика, да, очень хорошо, если вам знакомые порекомендуют. Это очень важно и ценно, потому что действительно можно попасть на неизвестно кого. Не надо брать очень элитного, очень дорогого, если вы не профессиональный концертирующий музыкант, которому это просто необходимо. Опять же, они тоже передают из рук в руки. Они по объявлениям никого не берут. В музыкальных школах, да, бывает разного уровня. Тут тоже, конечно, надо поговорить со специалистами, которые могут сказать да или нет. Но еще как себя вести. Это очень важно, потому что характер настройщика и характер инструмента – это все такие вещи несколько такие мистического плана. Поэтому, например, если у вас есть животные, то заранее предупредите, да, человек придет работать с тонкими всякими вещами. Не надо, чтобы на него там кот напал или собака нарычала и так далее, да. Вот, все-таки старайтесь ему создать какие-то условия. И опять же, имейте в виду, что это может продлиться не один час. Далеко не один час, да. И если после этого вы дадите ему там чаю и поговорите с ним о высоком, я думаю, что это будет неплохо. Хотя, конечно, люди бывают разные, некоторые вот такие вот аккуратно, все там, все свое, да. Да, да? Все из термоса. А, еще один звонок послушаем. Вот какой-то был у нас такой с загадочным кодом. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
Я тоже настройщик, меня Михаил зовут.
Михаил,
это
приятно.
Это очень опасная работа. Я даже кукольский.
Так, куда-то исчез Михаил. А, кстати, насчет опасности. Я спросила у Геннадия, какие профессиональные проблемы. В основном проблемы со спиной. Потому что вот это поднимать, иногда отодвигать, при ремонте большими
потом,
пользоваться
с этими вот...
Подкручивать, да, вы себе деку представляете? А у рояля крышку представляете? Вот, собственно, проблемы. Я не думаю, что они способны прищемить себе пальцы крышкой, потому что все-таки они прекрасно знают, что, где и как. Но, тем не менее, вы понимаете, что есть особенность у этой профессии. В основном, конечно, спина, потому что слух не так утруждается, как вот... И главное, в этой позе еще нужно стоять довольно долго, когда там забираются в какую-то механику. Тоже тяжело. 363-3659, еще один звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Евгений.
Евгений, вы настройщик?
Нет, я хотела рассказать о встрече с настройщиком.
Давайте, где вы с ним встретились?
Это было в городе Твери. И был настолько деликатный человек. Вот я приведу пример, что у нас была собака, ее закрывали в другой комнате, пока он работал. А работал он долго, буквально часов 6-7, по-моему. Так вот, он очень переживал, что вставляет собаке неприятность.
Как трогательно, боже мой. Евгений, ну хорошо настраивал, я так понимаю.
Настраивал он отлично, причем, вот еще скажу, он не только звук, чтобы был хороший, обращал внимание, но и внешний вид.
О.
То есть он приносил какую-то машинку и натирал вот педали, все вот эти медные инструменты. Потому что инструмент это не только звук, это еще и внешний вид, и интерьер комнаты.
Спасибо вам большое, Евгений.
Спасибо.
Я считаю, что Евгений поставил прекрасную точку с рассказом о прекрасном человеке, который сочувствовал запертой собаке. И берег медные детали фортепиано. Кстати говоря, да, если есть фортепиано, все-таки решите, вы хотите с ним жить по-настоящему, как с членом семьи, и тогда ухаживайте за ним, чтобы настройщик, когда придет к вам, у него волосы дыбом на голове не встали, и он не подумал о вас плохое. Он вас как человека потом будет нехорошо воспринимать, поверьте мне. Настройщик музыкальных инструментов был сегодня темой послужного списка. В следующий раз у нас Нотариус. Яна Маргасова, газета «Труд», Ольга Журавлева, «Эхо Москвы», Наталья Селиванова, наш звукорежиссер. Всем спасибо.
Всего доброго.
До свидания.